Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире снова передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с новыми музейными проектами, с новыми выставками. И вот анонс выставки, о которой мы поговорим сегодня, он у нас уже кратко состоялся в самом начале ноября, в преддверии «Ночи искусств», когда она и открывалась. Но вот феномен, вокруг которого эта выставка выстроена, а проходит она в отделе музейной студии Иркутского областного краеведческого музея, он заслуживает отдельной передачи, тем более что мы говорим о ремесле, о ремесленных изделиях, которые родились на нашей иркутской земле. Сама выставка эта называется «Чичковское плетение». Что это такое, я до открытия не представлял, и, в общем, это стыдно, потому что это культурный феномен, культурное такое завоевание, можно сказать, нашего региона, которым стоит гордиться, и, возможно, даже стоит его использовать. Поговорим с куратором этой выставки, народным мастером Иркутской области, ведущим специалистом по фольклору и этнографии Иркутского областного дома народного творчества Лидией Михайловной Мельниковой. Здравствуйте.
Здравствуйте, Артем.
Мы вас пригласили как первооткрывателя чичковского плетения, как крупнейшего специалиста по нему, как куратора выставки, ну и, собственно говоря, как человека, который нас в этот мир народных промыслов, связанных с ковроплетением и ткачеством, немножко на вот эти минуты передачи введет. И для начала, что такое чичковское плетение, откуда происходит название выставки, и что представляет собой выставка, что на ней могут увидеть посетители?
Чичковское плетение – это технология, с помощью которых получается очень красивые коврики. Я впервые такую технологию встретила в Устюде, когда была в экспедиции. Затем мне показали это все в деревне Чичково. Когда я спросила вообще, откуда такое название, чичковский коврик или чичковское плетение, мне сказали, что местные жительницы так назвали уникальное плетение. На самом деле, почему я увидела такое плетение? Потому что у меня есть возможность, есть практические, скажем так, навыки. Я сама являюсь народным мастером и художником декоративно-прикладного искусства. Очень много ремесел, очень много технологий изучала в свое время. И благодаря тому, что я это знала, я увидела уникальное явление. Коврики обычно мы видим кругленькие, связанные крючком, и для нас они не являются каким-то объектом нематериального культурного наследия, или, как сегодня говорят, нематериального этнокультурного достояния. Но, тем не менее, когда я увидела коврик, сделанный именно в технологии чичковского плетения, я, конечно, поняла, что это надо изучать.
Ну, вы увидели это непосредственно на месте производства, скажем так, да. А наши посетители это увидят в залах музея. И, возможно, будет такой легкий шум, потому что два зала отданы просто под половики. Ну, некоторые из них видно, что новые, а не ношенные, использованные ткани. Ну вот, а в чем суть? И вообще, на что тут смотреть?
Да, согласна, что, конечно, человеку непосвященному будет интересно, ну, коврики да коврики, и вообще, зачем их так много показано? На самом деле, очень грамотно выстроена выставка. Мне очень понравилось, как архитектор выставки поработал, что очень красиво разместил их, то есть это получается как художественное произведение, что тоже очень хорошо, и сегодня это очень актуально. А часть выставки посвящена тому, коврики, которые были приобретены в ходе экспедиции или были подарены. Один коврик был подарен мне, и я с него, скажем так, начинала свою коллекцию. То есть есть коврики, которые сделаны руками информантов, и они, конечно же, являются объектами, которые необходимо изучать. Это объекты этнографические.
Сколько таких на выставке?
13. 13. Их немного, потому что, ну, и много и не может быть, потому что сегодня уже это исчезает, и практически уже исчезло с территории Иркутской области. Но вот благодаря тому, что все-таки выставки открываются, и написан сборник «Чичковское плетение», и мы этот объект описываем как объект нематериального этнокультурного достояния, конечно, сегодня об этом уже знают многие. Вот, Артём, вторая часть выставки посвящена именно коврику как современному объекту. Поскольку я художник, я мыслю немножечко по-другому, чем просто женщина, использующая старые тряпочки. Скажем так, она хочет, чтобы у нее ничего не выбрасывалось, рачительность, да, проявляется в этом, и в то же время что-то тепленькое создать. То есть она использует старые вещи, из них делает драночки, из этих драночек она потом, переплетая, создает коврик. Обычно это круглый, квадратный, прямоугольный или овальный коврик, то есть все формы геометрические используют. У меня новые материалы. Почему? Потому что я хотела показать, что технология вполне современна. И каждый коврик на выставке – это коврик-эксперимент. Меняется очередность. То есть, например, 4 драночки. Обычно чечковское плетение делается на нечетном количестве, но проба была еще четная сделать. Сделать разные формы, попробовать разные сочетания, разные соединения. То есть все коврики, которые представляют вторую часть выставки, сделанные моими руками, это коврики-эксперимент, который может показать, как работать с такой технологией.
Спасибо. Мы сейчас прервемся на рубрику «240 секунд музейной истории», а потом продолжим.
240 секунд музейной истории.
Этот выпуск рубрики «240 секунд музейной истории» будет посвящен женской теме. Ну, начнем мы с того, что 14 марта 1892 года в зале, предназначенном для собрания и чтения докладов Восточно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества, была прочитана лекция врача Яковенко на тему о болезнетворных бактериях. Лекция сопровождалась демонстрацией туманных картинок. Ну, это такой подвид диафильма, если совсем кратко. Что, собственно говоря, тут удивительного? Ну, кроме того, что это было одно из первых мероприятий, проведенных в новом Сиверсовском зале отдела, который вот только-только 17 ноября 1991 года был сдан в эксплуатацию. Это была первая публичная лекция в Иркутске, прочитанная женщиной. Такое редкое для тех времен событие посетил генерал-губернатор Александр Горемыкин. Конечно, он пришел еще и потому, что был покровителем отдела, но в любом случае человек такой должности ходил не на все публичные лекции в Иркутский музей. Но, тем не менее, в самом отделе женщины продолжали быть преимущественно посетителями, гостями, но не членами. Только на состоявшемся 10 мая 1905 года заседании распорядительного комитета Восточно-Сибирского отдела РГО при рассмотрении предложения ревизионной комиссии о приеме в члены общества ряда лиц разнообразных профессий обсуждался и вопрос о приеме в члены общества женщин. И итоги этого заседания газета «Иркутские губернские ведомости» сообщила так. Комитет, возникший этот принципиальный вопрос о праве женщин быть в числе членов отдела, разрешил единственно в утвердительном смысле. На дворе был 905 год, и хотя главные революционные события еще были впереди, конечно, это уже не конец 19 века, а начало 20-го. Тем не менее, эмансипация в России, в российском научном сообществе началась довольно рано, и гораздо раньше этой даты. Дело в том, что знаменитая российская путешественница Александра Викторовна Потанина, жена Григория Николаевича Потанина, имя которой носит сегодня Центральная Иркутская городская библиотека, была принята в члены РГО гораздо раньше, в 1893 году. Но это был центральный отдел РГО в Санкт-Петербурге, где эмансипация уже шла полным ходом. А вот нашему Восточно-Сибирскому отделу, признававшему абсолютно все заслуги Александры Викторовны в помощи, поддержке ее знаменитого мужа в обработке результатов экспедиции, даже самостоятельную исследовательскую роль, тем не менее, для решения формальных вопросов потребовалось еще более 10 лет.
240 секунд музейной истории.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», и сегодня разговор идет о выставке «Чичковское плетение», работающей в отделе музейной студии Иркутского областного краеведческого музея имени генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева-Амурского. А Лидия Михайловна Мельникова, вот как куратор выставки и как мастер, народный мастер Иркутской области, она нам расскажет, за сколько таких новых ковриков, выполненных вот в этой уникальной древней, ну или, скажем так,
архаичной технологии,
да, и кто же их сплел.
Ну, мы говорили уже о том, что вторая часть выставки – это современные коврики, сделанные руками этнографа Лидии Мельниковой, народного мастера. Почему состоялась вторая часть? Потому что необходимо было показать, что технология живая, что ее можно превращать в объект искусства, что, в принципе, сегодня и получилось, потому что каждое новое изделие, которое было сделано для выставки, для популяризации данного объекта, они имеют название. Ну, например, «Лунная дорожка», там, или, например, «Сороки», «Начало весны», или «Май», «Весна», то есть, или «Воспоминания о Швеции». То есть многие коврики были сделаны специально для того, чтобы популяризировать объект, чтобы это было интересно. Поэтому разные формы были проплетены, хотя мне во время экспедиции показывали только одну форму, это круг был. Потом уже я, когда приобретала другие формы ковриков, они сегодня и выставлены на выставке.
Лидия Михайловна, ну вот сейчас как раз время поговорить о том, как, в каких обстоятельствах, когда было это плетение открыто. Ведь вы являетесь одновременно и первооткрывателем.
Практически да, потому что об этом же никто никогда не писал. И для меня это было находкой просто какой-то уникальной. Потому что, ну, мы обычно знаем, что происходит в деревнях. А этот коврик, конечно, был уникален тем, что он необыкновенно красив был, который мне первый раз показали. Это была экспедиция, обычная плановая экспедиция, полевая работа в Усть-Удинском районе, а в поселке Усть-Уда. Галина Георгиевна Лозовая мне показала первый раз коврик. Мы с ней наметили маршрут, что обязательно съездим в Чичково. То есть полевая работа помогла открыть технологию. Ну, я еще до этого говорила, что еще благодаря тому, что все-таки есть какие-то знания начальные, базовые, поэтому ты понимаешь, что перед тобой что-то уникальное. И вот самое было уникальное то, что в деревне Чичково я встретилась с человеком, который, она практически последняя, кто умела плести свои коврики. И она мне показала, рассказала это все. Все, ну, не подробно, потому что она болела тогда, Анна Федоровна Подкорытова. Зато мы успели сфотографировать ее коврики, и она вот мне передала один коврик в дар, который в фильме вы это видели, что я вдруг почувствовала, что я должна это сделать, я должна это все описать, я должна это популяризировать, отдать людям, чтобы это не умерло здесь, в деревне Чичково.
Так, Лидия Михайловна, ну, я-то видел фильм, а наши радиослушатели не видели, тогда давайте немножко в сторону, что это за фильм, когда, о чем он снят?
Да, благодаря проекту, который поддержало Министерство культуры и архивов Иркутской области, это 2017 год, проект поддержали, субсидировали, и благодаря ему я, конечно же, и сборники были изданы, которые потом на территории Иркутской области в музейные фонды библиотек были розданы, то есть это была такая благотворительная акция. И благодаря проекту, который назывался «Чичковское плетение», я смогла снять фильм, пригласила лучших на тот момент для меня лучших, потому что я работала с Натальей Мельниковой, а с Анатолием Мельниковым. То есть это не мои родственники, но тем не менее это люди, которых я очень уважаю. И они увидели то, о чем я им рассказывала. Фильм, он получил лауреата второй степени на Всероссийском фестивале. То есть фильм достаточно крепкий. И он рассказывает о территории, где было выявлено это уникальное явление. И рассказывает о людях, которые до сих пор еще помнят, кто плел, как плели, и могли бы рассказать мне.
Как он называется?
«Чичковское плетение».
Ну, вот видите, вот на одноименной выставке «Чичковское плетение» в отделе музейной студии Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского можно его всегда посмотреть. Вам сотрудники его и по своей инициативе включат, да? Тут вот эти объекты, висящие на стенах, они немножко оживают за счет того, что показано, как это все делается. Ну, а вот я вижу, это такой редкий для нашей радиостудии случай, как вы что-то нам еще и принесли. Показать по радио плетение невозможно, но я думаю, что особенно нашим радиослушательницам, ну, а может и лицам мужского пола тоже будет интересно, потому что все-таки вот я скажу, что у меня в детстве была няня, которая гвоздем плела тоже вот половик для моей кроватки из моих же рубашек, которых мне было очень жалко, когда резали на кусочки, они стали мне маленькие. Вот, но, конечно, думать о том, что это культурный объект, было очень странно. Сейчас я думаю, что кто знает, да, вот Тем не менее, на каком основании выявлена была уникальность этого плетения и как оно осуществляется? Давайте.
Да, отличный вопрос. Мы должны четко понимать, что есть материальный объект, это коврик, есть нематериальный объект. Нематериальным объектом в данном случае является сама технология, которая описана, зафиксирована, с помощью которой каждый желающий может создать себе или коврик, или, может быть, это сумка, или, может, какой-то пояс и так далее, и так далее. То есть технология сама, она живее всех живых, она переживет всех нас. Коврик, если истлеет, уже никто про него не вспомнит. Но если мы грамотно опишем технологию, ее зафиксируем, конечно, она останется в веках. Почему мы говорим о том, что чичковское плетение архаично? Почему оно уникально? И почему оно отличается от других плетений или, например, полутканья там, или ткачества? На каком вообще основании мы можем утверждать, что это объект? Объектом не может быть то, что создано сегодня, то, что не распространено в народе. В данном случае распространение в народе доказано. Это куст деревень, это локальное бытование Устюдинский район. Это не одна женщина придумала, это очень много людей работали в данной технике, потому что то есть, техника... Мы должны еще понять, когда мы видим объект, как он сделан. Потому что, чтобы технологию все описать, конечно, нам нужно понимать. Для этого мы должны сравнить. Вот, например, если я знаю, что такое витье, и делала я витые, этот вот первый объект, который я принесла, да, витые поясочки делали, витые ниточки. Вообще у славянских народов витье считается магической функцией. И сделать такой поясок витой из двух, из трех ниточек, это считалось магией, когда в культурный код вводит человек тот объект, который будет носить на себе, или, например, это будет помогать ему делать какие-то веревки для того, чтобы, ну, того же самого коня, например, состреножить и так далее. Витье самое древнее. Витье относится к нашей технике. Полутканя нет. Это техника витья. Дальше мы помним, что очень многие мужчины и женщины плели себе косы. Ну, до сих пор плетут, да, и женщины, и мужчины. Откуда это появилось? Это тоже очень древняя традиция, которая говорит о том, что магия плодородия заложена в каждую косу. Коса – это колос. Колос – это, конечно же, сытая жизнь. Поэтому и женщины, и мужчины плели себе косы. Кроме кос, они начали плести себе пояса, веревки. И благодаря этому появляются у нас пояса в одежде, которые сплетены из трех, четырех или пяти таких вот нитей. Получается такой достаточно плотненький поясочек. Он больше, чем пояс, который мы свили. То есть он потолще. И дальше уже следом, это очень архаичная технология, да, техники, вернее. А вот если мы говорим о, тоже об архаике, то пояса на русском севере, вот вы спрашивали, откуда это может технология появиться. Конечно, скорее всего, это русский север.
То есть потом... это Поморье, древняя да, территория еще да. новгородских да, земель, да, да Архангельская.
Да, да. да, Вологодщина, да. И даже, может быть, это Вятка, потому что Пермский край. Почему? Потому что это север, который нам, в принципе, оставил в наследство очень много технологий интересных и техники. И благодаря тому, что у нас в Иркутской области Галия Семеновна Маслова, это очень известный доктор наук исторических, она обследовала наши районы, места, где планировалось затопление, ГЭС строили братскую, нужно было срочно собрать всю информацию. И она выявляла такие пояса, которые бытовали на территории Иркутской области и Нижнего Приангария, пояса, сплетенные в технике полутканья ручного.
Так, мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом обязательно продолжим.
Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского традиционно готовит театрализованные новогодние представления для маленьких посетителей. Отдел природы приглашает организованные группы ребят в возрасте от 6 лет на театрализованное новогоднее представление «Как медведь еловую рощу спас» по мотивам одноименной сказки иркутской писательницы Софьи Бунтовской. Главным героем представления станет бурый медведь. Дети помогут ему найти правильное место для зимовки. Также в программе встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, веселые игры и конкурсы. Адрес отдела природы, улица Карла Маркса, 11. Праздничные мероприятия пройдут с 23 по 29 декабря. Начало в 10, 12, 14 и в 16 часов. Необходима предварительная запись по телефону 34 28 32. 34 28 32.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», и разговор у нас сегодня идет о чичковском плетении. Это и уникальная технология народного творчества, которая обнаружена на территории нашей Иркутской области, и так называется выставка в музейной студии нашего Иркутского областного краеведческого музея. И вот сейчас мы беседуем как с первооткрывателем этого плетения, так и с куратором выставки, которая у нас открылась, Лидией Михайловной Мельниковой. И вот, собственно, дошли до эволюции от витья к плетению, да?
Классно. Слово «эволюция», да, здесь очень подходит. На самом деле, когда человеку захотелось сделать полотно пошире, не косу, да, сплести, а именно полотно пошире, тогда он придумал ручное полутканье. То есть в этой технике создавались пояса. Традиционно вообще встречаются чаще всего это все-таки пояса. Здесь у нас в студии два пояса. Один сделан в технике полутканья, называется рисунок чешуйки. А второй – это проба уже тоже более толстого такого полотна. Тоже техника полутканья, но уже рисунок здесь идет змейкой. То есть два рисунка в технике полутканья, традиционная чешуйка-змейка.
Чешуйка – это такие вот такие галочки, да, или треугольники такие, да, которые в одну сторону направлены по ходу, собственно, этого плетения. А вот змейка – это посложнее что-то, да?
Змейка, она не сложнее, просто рисунок получается. Получается другое, но в принципе то же самое. Когда мы плетем, просто у нас немножечко не в серединку идет сама нить, основная нить основы. Она идет как бы слева направо или справа налево. Поэтому получается такая как бы синусоида, да? Получается рисунок, который называется змейка. Так вот, мы подошли к эволюции. Вот эта змейка, она четко выражена в чичковском плетении. Именно змейка, не чешуйка. И благодаря тому, что в свое время эта техника, она была немножечко доработана, и в этом тоже проявляется эволюция традиции, да, то есть традиция, почему она живая? Потому что каждый человек в нее может внести что-то свое, базу не изменяя. В данном случае база не меняется, это полутканье, но появляется соединение одной полосы в другую с помощью плит, как приплетается это все. И благодаря этому, этой задумке, придумке, появляется чичковский коврик. То есть, если мы подведем итог, то это очень древняя, архаичная техника полутканья превращается в XIX веке русскими женщинами на территории Студенского района в другой объект. Если до этого была полоса полутканьи сделана, то теперь это круг, квадрат, овал или прямоугольник.
Обычные же половики никуда не деваются.
Да, конечно.
Вот, а ни в какой технологии?
Да, это очень тоже интересный вопрос, потому что мы, когда смотрим на половики, кажется, ну все тоже обычно. Нет, это более поздняя техника. Техника называется тканье. То есть качество тканье на краснах, как у нас называли ткацкие станки, в деревнях практически в каждой семье были красна. Они были большие, то есть они широкие половики могли, или наоборот узкие. Потом многие же станки были привезены тоже с русского севера. И поздние переселенцы, когда уже по Столыпинской реформе они пошли, Украина, Белоруссия, Юг России, да, они привезли широкие станки. И мы видим, когда можно даже сравнить по половикам, по их ширине, по рисунку, откуда вообще родом женщина, которая это все ткала.
Понятно. То есть, я-то думал, тканье – это уже тканье полотна, а нет?
Тканье полотна. Здесь тоже ведь полотно мы создаем, да? То есть, мы создаем…
А, просто нитки более широкие.
Да, мы здесь берем дранки, а там мы берем нитки. Но там тоже, когда мы коврик делаем, например, дорожку мы делаем, там же тоже драночки используются, но там основа нитяная, основа. Набираем основу, а потом идет уточная нить. Уточная нить, она, конечно, уже сделана из ядранки. Вот этим отличаются наши половики от полотна, который делается, например, холст, опоскань, да, то есть вот такие же мы тоже встречаем названия ткани, домотканины. Холст и опоскань, они шли в основном на одежду. А когда мы половик видим, то мы видим, что там дранка идет, конечно.
Крайне интересно. Ну, на всякий случай, последнее такое уточнение. Дранка – это же все, ну, скажем так, деревянными насечками в основном ассоциируют, а вот есть, оказывается, какая-то женская дранка, да?
Да, я тоже, когда в экспедиции первый раз услышала дранье слово, да, дранка для меня, ну, поскольку я женщина, да, казалось, что, ну, дранка, это же ткань, мы надрали и все, а оказалось, что дранье, мне вот рассказали, как делали, искали специальное, значит, дерево, чтобы было, и драли именно, то есть вот это слово дранье мне было знакомо только в одном аспекте, а оказалось, что да, драли именно дерево, прямо ствольное, покрывали этой дранкой крыши или делали очень красивые заборы.
Давайте сейчас прервемся на последние наши анонсы, а потом доскажем немножко о плетении чичковском.
Ноября в 16:00 музей Валентина Григорьевича Распутина приглашает всех желающих на лекцию старшего научного сотрудника, кандидата филологических наук Александра Бондарева «Коридор затмений. Гороскопы как малая литературная форма». Вход свободный. Название лекции практически полностью отражает ее содержание. Это попытка прочитать гороскопы всерьез, как литературу, с выявлением мотивов и художественных задач, с догадками о причинах живучести и востребованности. Адрес отдела: улица Свердлова, 20. Телефон для справок: 25-98-25. 25-98-25.
Продолжаем нашу передачу, очень интересную в этот раз и для меня, как для ведущего, тут более 80% информации я узнаю прямо в ходе передачи. Когда мы говорим о чичковском плетении, уникальной технологии, хочется все время сказать качество, но вот меня уже научили слово полутканье.
Ручное причем.
Да, кстати, каким инструментом?
Руками. Вспомогательный элемент тут может быть крючок, который позволяет соединять полотно, вот это приплетать полосу к полотну к основному.
Ну, в принципе, можно и без него.
Можно,
да?
Без него, да.
Вот, и Лидия Михайловна Мельникова, первооткрыватель вот этой технологии в Устюдинском районе Иркутской области и куратор выставки в отделе музейной студии Иркутского областного краеведческого музея, рассказывает нам об особенностях технологии, ну и в частности, собственно, как вот вы ее открыли, описали. А выставка, брошюра, вот, которая продается, можно ее купить, фильм, это же части какого-то уже более организованного процесса.
Да, потому что если мы говорим об объекте нематериального этнокультурного достояния России, то, конечно, происходят такие действия с объектом. Мы сначала его выявляем, изучаем, потом мы его сохраняем. Сохраняем мы, конечно, уже в каких-то печатных изданиях, чтобы это потом уже осталось на века. А следующее, то есть как бы основной такой блок, который сегодня происходит, это популяризация объекта. То есть мы знакомим с этим объектом как можно большее количество народов, чтобы они не только познакомились, но и смогли научиться и создавать такие коврики. И, может быть, не коврики, может быть, у них там что-то еще новое появится, потому что у каждого человека фантазия может разыграться вообще просто беспредельно. Это позволяет, эта технология, именно фантазировать на тему. Это может быть, например, сумка. То есть сегодня многие делают сумки. Это может быть предмет интерьера. У нас на выставке есть такой предмет интерьера, как панно декоративное. Это вполне современное. Современная вещь, которую мы сегодня можем как бы в русском стиле, да, если мы оформляем какой-то интерьер свой, домашний даже, или дачный интерьер, вполне возможно это все.
Да, вот удивительно, что в этом смысле наше Иркутское министерство культуры спонсирует феномен, который, в принципе, равен таким вещам, я имею в виду по значимости, а не по известности, как французские гобелены,
да, да.
Или вот какие-то экзотические плетения Африки, Южной Америки,
да.
Очень популярные так называемые этнические мотивы, да, и в магазинах специальные деньги платят за, да. Это, иногда и немало. маленькие. А тут можно это сделать при минимальных технических вложениях, буквально своими руками, если иметь терпение и правильно усвоить, да, технологию.
Желание.
Вот этот проект и частью этого большого проекта, как он называется, тоже Чичковское плетение? Да,
да? Конечно, Чичковское плетение, потому что люди должны запоминать. Это словосочетание «Чичковское плетение». Многие говорят «Чичиковское». Я говорю, нет, «Чичковское». А почему тогда? Потому что деревня Чичкова. То есть люди знакомятся, они потом запоминают и понимают, что это уникальность Иркутской области, в этом тоже проявляется. Конечно, конечно же, патриотизм наш, я думаю, что повышается.
Вот, вот это родина же Валентина Распутина, Устюдинский район. Мы часто его, особенно в этом году, 85-летие писателя вспоминали. И, наверное, он тоже в детстве вполне, может быть, смотрел.
Возможно,
на
да.
эти произведения искусства, и как-то они его обогащали. Сейчас, если вернуться к выставке, надо честно признать, что сам по себе коврик, ну, даже с фильмом, он мало что современному неподготовленному посетителю говорит.
Без экскурсии.
Да, и без какого-то вот такого, с одной стороны, вдохновенного, с другой стороны, довольно четкого рассказа, который вы даже здесь за короткое время у нас в студии выстроили. Лидия Михайловна, вот вы будете на этой выставке в течение ее работы еще хотя бы раз?
Да, мы планировали, вообще планируем проводить по пятницам встречи с этнографом.
То есть там, с вами?
Да, то есть со мной, да. То есть, конечно, человек, который приходит и смотрит на коврики, они ему ни о чем не скажут, если мы не расскажем вообще весь процесс. И в чем эксперимент, скажем так, этой выставки? Во-первых, впервые в жизни коврик показан как объект этнографии, что тоже очень важно, да, потому что мы обычно это показываем на выставках ремесленников или народных мастеров и так далее. Сегодня это очень высокий статус самой выставки, показывает работу этнографов.
Ряд, кстати, экспонатов потом уйдут ведь в коллекцию нашего Иркутского областного краеведческого музея.
Часть нет, это пока моя выставка, но я планирую, да.
Так вот, эти встречи можно будет до конца года посетить, в том числе по Пушкинской карте, для тех молодых посетителей, у кого она имеется, каждую пятницу в 15 часов в музейной студии по адресу, напоминаю, Карла Маркса, 13, и уточнить все можно по телефону 20-03-68. Ну, Лидия Михайловна, что вы пожелаете нашим радиослушателям?
Ну, я пожелаю любить свою Иркутскую область, потому что на самом деле она уникальна, и мало кто о ней знает, насколько она уникальна. И очень хочется, чтобы люди, которые придут на выставку и услышат этот рассказ, может быть, они чуть-чуть станут больше любить нашу уникальную область. Вот я очень хочу этого именно достичь.
Большое спасибо. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня на передаче «Краеведческие записки» была ведущий специалист по фольклору и этнографии Иркутского областного дома народного творчества, народный мастер Иркутской области, первооткрыватель Чичковского плетения и куратор одноименной выставки в отделе «Музейная студия», которая сейчас проходит, Лидия Михайловна Мельникова. Ну, а я, ведущий передачи «Ученый секретарь музея» Артем Ермаков, прощаюсь с вами, напоминаю, что все вопросы музейной работы в рабочее время можно прояснить по нашему телефону 33-62-30. Много можно узнать на нашем музейном сайте museum-irkutsk.com и следите за нашими анонсами на страницах в социальных сетях. До новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.